Аллилуйя, слава Господу! И я рад вас видеть в Доме Божьем. Поздравляю всех мам с домом, с Днем Мамы, да, и настоящих мам, и будущих мам, и мам, которые уже дважды мамы, то есть бабушки. Пусть Бог подкрепит ваше здоровье. Это как дважды герой, да? Когда уже внуки, это дважды герой, правнуки, трижды герой. Дай Бог вам дойти до генералиссимусов и пятижды героями быть. Здоровья вам и счастья, дорогие женщины. Слава Господу. Кто-то хотел, наверное, оставить вас без Слова Божьего. Не получится. Слава Господу. Не останемся мы без Бога. Аминь. Мы можем остаться без служения даже, но без Бога нельзя остаться. Можно остаться что угодно, потерять в жизни, но Бога потерять нельзя. Человек не должен терять Бога, потому что человека Бог сотворил для себя, для своей радости. Мы всего лишь творение Его рук. Поэтому мы всегда должны быть благодарны Ему в трудностях, в горестях, в неудачах, в каких-то проблемах. Но всегда Бог, Он никогда не оставляет нас. Не надо обижаться на Бога, не надо роптать на Бога, не надо думать, что Бог что-то в твоей жизни не делает или что-то делает не то. Не надо этого делать. Это очень ранит сердце Отца. Потому что Бог прежде нашего прошения знает, что кому нужно. И Он знает, как это тебе дать, и Он знает, повредит ли тебе это или пойдет на пользу. И Он знает время, когда тебе что нужно. Он знает все. Поэтому Бог от нас хочет, чтобы мы были кроткими, смиренными. Блаженные, кроткие, ибо они Бога узрят. Понимаете? Кротость наша, она радует сердце Бога. Смирение наше радует сердце Бога. Когда мы в единстве поклоняемся Ему, радует сердце Бога. И вы знаете, я хочу сегодня говорить о том, что мы делаем много вещей неправильных в нашей жизни, как верующие люди. И когда мы делаем правильно, это тоже радует сердце Бога. Наши поступки, они должны быть правильными. Вы знаете, в словом «правильно» содержится все, и вера, и любовь, и все. Потому что все правильно – это то, что сказал Бог, и что Он нам рекомендовал делать. Потому что Он знает все. Вот эта правильная жизнь верующего, она должна быть всегда у нас в приоритете. Правильно жить, правильно поступать, правильно думать, правильно позволять чему-то, каким-то воздействием внешним, правильно определять ситуацию, правильно выходить из любой ситуации, правильно. Это правильно, оно необходимо нам. Множество верующих людей, которые стараются придерживаться Слова Божьего, но они очень часто поступают неправильно в своей жизни. Неправильно выходят из каких-то ситуаций, неправильно поступают в тех или иных каких-то отношениях, ситуациях. В общем, вот это правильное отношение, правильно понимать все. Конечно, кто-то может сказать, что все понять невозможно. Возможно. Возможно. Поэтому Бог создал церковь свою, чтобы правильно оно присутствовало не только в твоем разуме, а правильно оно присутствовало в единстве, в познании. И Бог для церкви своей, Он дал все. Он одних поставил апостолами, других пророками, евангелистами, учителями, пастырями. Он поставил на каждое служение кого-то. Он внутри церкви, Он ставит пастырей, служителей, служения вспоможения, служения различные. Он дает дары Святого Духа. Он дает слово, чтобы ты жил правильно. И знаете, что очень часто нам мешает мешает жить правильно. И мы поступаем правильно. наш разум, плотской разум, который управляет, знаете, чем кто или чем управляем? Нашей душой. Душа, она, наша душа, она мешает нам. Мы об этом сегодня будем говорить. Я уже не один раз помню, что я не один раз уже об этом говорил, как мы учились разделять человеческую сущность, дух, душа, тело. Общее понятие у нас в принципе есть, да? Мы рожденные от Бога, мы рожденные от Духа. И мы должны быть люди духовными, а не душевными. Мы должны быть люди духовными, а не плотскими. Но у нас есть и плоть, и душа, и тело. Мы не всегда разбираемся, как правильно. Я хотел бы и на эту тему и сегодня поговорить, но немножко с другой стороны. Я верю, что если мы принимаем Слово Божие и примем его сегодня, это поможет нам в нашей жизни поступать очень часто правильно. Думать правильно. И думать правильно, и поступать правильно. Это будет радовать сердце Бога. Аминь. Горе вам, книжники и фарисеи, говорит Иисус. Понимаете, он говорит людям, горе вам, книжники и фарисеи. Почему горе? Почему горе? Потому что так и остались душевными, так и остались плотскими, но не рождены от Духа Божьего. И Бог говорит, горе вам. Горе – это значит, что ты просто ни к чему не придешь. У тебя нету никакого будущего, у тебя нету ничего. Закон он не животворит, только Дух животворит. А закон, он дает твоей душе властвовать над телом даже, может быть. А иногда он дает твоему телу властвовать и над душой, и над духом. Один есть только путь поступать правильно, это быть человеком духовным, а не душевным. И проповедь моя так и называется, не так и называется, а проповедь моя называется сегодня «Носите образ небесного». Носите образ небесного. Это не я придумал, это из Библии. Поэтому мы должны сегодня разобраться с нашей духовностью и нашей душевностью. И в пример мы возьмем некоторые поступки верующих, некоторые поступки, может быть, даже наши, и некоторые учения из Слова Божьего, которыми наставляли апостолы церкви свои. И они в принципе учили, каждый апостол учил церковь, насаждая церкви, они учили, чтобы люди поступали правильно. Чтобы люди поступали правильно. Не просто, чтобы люди отказались от греха. Не просто, в общем, если общее, да, они учили отказаться от греха, жить по Слову Божьему, да и аминь. Но если суммировать все это, то это будет одно слово – жить правильно. Жить правильно. Не всегда мы живем правильно. И даже иногда живем неправильно, но говорим при этом – у меня все нормально. Я считаю, что так. А я считаю так. А я вот уверен. А я вот знаю. А я вот читал. А я слышал. А мне сказали. И так далее, и так далее. И мы думаем, что что-то правильно. И человеку свойственно такой момент, что вот так, как он поступает, это правильно. Это как был анекдот когда-то, как один генерал на день милиции пришел на концерт и сел с краешку там где-то у входа, и к нему подходят и говорят, товарищ генерал, вот ваше место там в центре. Он говорит, нет, где я сел, там и центр. Понимаете, вот и мы так иногда себя ведем. Вот мы считаем, что я всегда прав. Какие основания твоей правоты? Мы иногда берем основания правоты Слова Божьего, вырывая из контекста и смысла, и поступаем душевно. И думаем, что эта душевность нас делает правильными. Нет. Я хочу сегодня объяснить вам, что душевность, она тебя вводит в большое заблуждение. Только Дух животворит. И только духовный человек, он способен поступать и думать правильно. Я еще раз повторюсь, для этого Бог создал церковь. Бог не сделал для этого интернет. Бог не сделал для этого какие-то книги. Он ничего для этого не делал. Это творение рук человеческих для удобства. И Бог этому помогал. Но все, что Бог сделал, Он дал Дух, чтобы по Нему мы поступали, чтобы мы поступали правильно, и Он создал церковь, в которую вдохнул Дух, где, поступая кто-то неправильно, он, слушая проповедь или советуясь с лидером, с пастырем, с другими братьями и сестрами, он был наставлен на правильный путь. На правильный путь. Об этом будем говорить сегодня. Не будем, а уже говорим. И мы прочитаем из первого послания к Коринфянам, 2 глава, с 4 по 16 стих. Послание, которое апостол посылает в церковь, он говорит и наставляет церковь, и говорит. И Павел пишет с 4 стиха. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и мудрость не властей века сего, которые временные, то есть приходящих и уходящих. То есть я хочу, чтобы мы остановились на секундочку, что мудрость Божья, она наставляет совершенных. Понимаете? Совершенных. А основной принцип, чтобы достигать этой мудрости, надо поступать правильно. Надо поступать правильно. И учиться поступать правильно. Не только поступать, а и думать. Правильно. Правильно. 7 стих. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Да? И мы вспоминаем, да, благословляйте все начальства, они от Бога. Мы проявляем знание, мы проявляем душевность. Я не могу благословить правительство, которое поступает против Бога. То есть я его благословляю, чтобы оно так же и поступало. Получается. Значит, я участвую против Бога в благословении тех, кто выступает против Бога. Понимаете? А кто-то скажет, ну в Библии же написано. Постоянные вот эти разборки церковные, христианские разборки. Ну, Бог же сказал любить, всех любить. И мы стоим на этом. А сильно ли Бог возлюбил 70 учеников своих? Почему Он их не вернул? Где любовь? Почему Иуда пошел и удавился, предав Иисуса Христа? Где Иисуса любовь? Да? Где любовь? И вот так мы начинаем проявлять свою душевность, доказывая Словом Божьим свою правоту. Иисус никому ничего не доказывал. Иисус правильно поступал, правильно думал и правильно научил своих учеников правильно поступать и правильно думать. И сегодня учение Христа, которое преподают нам апостолы, как написано, пребывайте в учении апостолов. Они учат нас, эти учения, поступать и думать правильно. Ничего другого. И ничего нету сложного, ничего нету сверхъестественного. Просто надо, ну, извините за выражение, есть такое выражение, твердолобый. Просто надо освободить себя от твердолобости. Перестать быть душевным и стать быть духовным. Читаем дальше. Но как написано, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. И кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая, то есть здесь соображая, это не просто соображая, а соображая, то есть совокупляя, соединяя духовное с духовным. Потому что то духовное, которое они поняли, то духовное, что открыл им Иисус, они хотят, чтобы это духовное соединилось с нами духовными, рожденными от Духа Божьего, а не соединить наши плотские мысли или какие-то убеждения с духовным. Нет. А духовное с духовным. И дальше он говорит, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Духовно. Не со своими знаниями, не со своими выводами, не с советами, ни с чем другим, а судить духовно. Но духовный судит о всем. То есть речь идет о правильном нашем суждении, не о суде, а о суждении. Судит – это не судит, осуждает, а судит – это размышляет. Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. То есть вот те, которые духовные, не душевные, которые совокупились с Духом Божьим, вот они имеют ум Христов. Они имеют познание Бога Отца, сердце Его. Понимаете? Они понимают конкретно и четко, как в жизни правильно думать и правильно поступать. Поэтому возникает вот такой конкретный вопрос, вот этих, не вопрос, а я бы сказал конфликт взаимоотношений между духом человека и его душой. Между духом человека и его душой всегда возникает какой-то вопрос или конфликт, или непонятия какие-то. Я уже говорил, я не буду сегодня повторять, что я когда-то проповедовал, что кто управляет нами внутри, да, кто кому подчинен, там дух, душа, тело. Это мы все слышали эти проповеди, и практически мы все это знаем. Поэтому мы всегда понимаем, что дух человека, он произошел непосредственно от Бога. Дух человека, он произошел непосредственно от Бога. Ну, все произошло от Бога. Но Дух, он прямой, напрямую связан с Богом. Без всяких воздействий, без ничего, без всяких советов, напрямую твой Дух, Дух верующего человека, если у тебя ум Христов, он напрямую связан с Богом. То есть у тебя прямая линия. И в самом начале, когда Бог творил человека, то Бог сотворил человека так, что духом человека управлял сам Бог. Да, не было ни телевизоров, ни интернета, ничего не было. Духом человека управлял сам Бог. Человек подчинил себя. Это одно из величайших качеств человека – быть подчиненным. Быть подчиненным и не менять вокруг себя все, где ты там и центр, а быть подчиненным и уметь подчинить себя. Это дар Божий. Это дар Божий – уметь подчинять себя. Немногие это умеют. И вот Бог, когда сотворил что и управлял духом человека, то его дух человека, он управлял его душой. Его дух управлял его душой, то есть эмоции, чувствования, то есть его душа. Она была подчинена духу, потому что духом управлял Бог. А душа, в свою очередь, управляла уже телом человека. Такой Божий порядок. Таков Божий порядок. Но когда произошло грехопадение, произошел определенный бунт, и дух человека, он был отстранен от управления человеком. Его уволили. Человек уволил. Отстранил. И все под свой контроль взяла душа. Все под свой контроль взяла душа. В результате каждый невозрожденный человек, он находится под контролем трех функций души. Под контролем воли, разума и эмоций. Каждого человека, невозрожденного, им правит воля, разума и эмоции. Это душевные люди. К большому моему сожалению, сегодняшняя церковь, она позволяет в церковь вносить управление душой. Такие правила, чтобы душа управляла духом. Понимаете, это то, что происходит в сегодняшней церкви. И когда примиряет с собой человека, Бог, он стремится восстановить первоначальный порядок, в котором он опять сможет управлять духом человека, а дух будет управлять душой, а душа будет управлять телом. Вот что делает Бог. И Бог, он делает все, чтобы примирить с собой человека. Он старается и бодрствует над тем, чтобы с собой примирить. Это не ты примирился с Богом. Это Бог тебя нашел и сделал все, чтобы примирить тебя с Ним. Никто из нас не нашел Бога. Каждого из нас Бог нашел. Кого-то через проповедь Евангелия, кого-то через какую-то ситуацию, еще каким-то путем, через грех может найти Бог. Он суверенный Бог, он делает, как хочет, и поступает, как он знает, как это надо делать. Поэтому вот этот восстановить вот этот Божий порядок, Бог примиряет с собой человека для того, чтобы опять управлять духом человека, чтобы дух управлял душой, а душа управляла телом. Такой обычный, такой Божий порядок, элементарный Божий порядок. Давид, он объясняет в 102-м псалме, 1 стих, там есть такая фраза, 102-й псалом, 1 стих. Там, но это не единственная фраза. 102-й псалом, 1 стих. Там есть фраза «Благослови, душа моя Господа». Мы поем и песни эти. То есть мы всегда находим смотрим на это или слушаем эти песни с этой фразой. Ну, то есть нормально. «Благослови, душа моя Господа». Аллилуйя, аминь. Но мы не придаем этому значения, Какой божественный порядок установлен в сердце Давида, когда он выдал эту фразу. Он говорит: «Благослови, душа моя, Господа». То есть вы понимаете, кто правит и дает вот это указание душе? Дух Давида. Дух Давида говорит его душе: «Благослови, душа моя, Господа». То есть его душа, она полное имела подчинение его духу, потому что его дух, он был в полном подчинении Богу. Дух Давида. И тогда, когда он соблюдает вот этот Божий порядок, и он говорит: «Благослови, душа моя, Господа», то есть через вот эту веру Давид, он воссоединенный с Богом, он способен поклоняться ему лишь только тогда. И дух Давида, он побудил эту душу свою, а та, в свою очередь, душа, в свою очередь, дала ему возможность открыть уста. То есть дала возможность телу работать. Начали работать его голосовые связки, начали работать его руки, когда он играл на арфе или на гуслях, или на чем бы он там ни играл. То есть все это пришло не от музыкального образования. Это все пришло от подчинения, где он совокупился с Духом Божьим, с Богом. Бог дал ему эту порядок, этот Божий, и он говорит: «Благослови, душа моя». Он командует душою. Душа, в свою очередь, приняв подчинение своего духа, говорит: «Пойте голосовые связки, играйте руки». Кто в пустыне учил Давида играть на гуслях? Самуил, пророк? Или братья его, завистники? Кто учил его? Или медведь, или лев, или овцы, которых он пас? Когда ты подчиняешь, понимаете, это такой образ, что когда ты соблюдаешь вот этот Божий порядок подчинения и поступаешь правильно, и думаешь правильно, то твои руки, они сами как-то играют, и оно звучит. И до тех пор, пока человек находится в подчинении Богу, а его душа подчинена Духу, человек способен жить в гармонии с Богом и с самим собой. Только тогда, когда у тебя подчинение идет правильно, вот только тогда ты можешь жить в гармонии с Богом и с самим собой. Но если человек снова выбирает бунт против Бога, его душа выходит из-под подчинения Духу, и внутренняя гармония разрушается. Когда человек начинает думать душевно, поступать по каким-то принципам неправильным, даже он находит свои принципы, он находит в Слове Божьем, фразы какие-то или стихи. И возникает вот этот конфликт. Душа, она будет всегда противиться духу, дух будет противиться конфликту. Первое послание к Коринфянам, 15 главе, 44 по 49 стих. Первое Коринфянам. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. То есть, вот мы во плоти, вот мы, есть люди, которые есть люди душевные и есть люди духовные. Что мы сеем в наше тело? Ты сюда пришел, ты не прилетел по воздуху. Твои ноги принесли твое туловище и голову. Слава Богу, что Бог укрепляет наши ноги. Давид говорит: укрепи ноги мои, Господи. И он делает ноги наши, как у оленя. Тоненькие ножки у оленя, но зато так скачут по скалам и не падают, и не подскальзываются. Такими Бог делает наши ноги. Не в размере сила твоих ног. Тело может быть большим, ноги маленькие, но они принесли твое тело сюда. Они принесли твое тело в молитву. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. То есть наш взор, да, на дух животворящий. То есть наш взор на Иисуса Христа. Последний Адам – это такой образ Иисуса Христа. Но не духовное прежде, а душевное. Бог понимает порядок, знает порядок. Потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. То есть первый человек из земли, он сделанный, физически он сделан. А второй человек, он рожденный свыше, он от Духа. Это Господь Иисус, Господь с неба. И дальше он говорит, апостол Павел, каков перстный, то есть земной или сотворенный, таковы и перстные. А каков небесный, таковы и небесные. То есть он конкретно показывает, что если ты действительно от Бога рожден, то ты будешь, ты не можешь по-другому думать духовно, поступать правильно, мыслить правильно. Если ты сотворенный, и в тебе есть какие-то управления твоей душой, или кто-то может повлиять на тебя, или твои собственные убеждения, которые тверды на твоем основании, которыми ты не способен справиться, ты будешь их твердить, тебе уже будет много лет, а ты будешь все твердить и не способен сдвинуться, то ты перстный, другими словами, ты человек душевный, ты человек плотской. А кто рожден от Духа, он становится духовным, он способен прогибаться под истину, он способен слушать мудрые советы, он способен соблюдать правила церкви, которую установил Иисус, и в церкви правила установил Господь через апостолов. И он говорит, 49 стих, «И как мы носили образ перстного, то есть все мы рождены были от греха». Это Адамов грех, он как был начат, так он и по сей день каждый рождается в грехе Адама. Но сначала мы рождаемся по плоти, и потом, принимая Иисуса Христа, мы рождены от Бога. Сначала душевные, но потом мы становимся, то есть мы должны измениться. Мы обязаны измениться. Но эту душевность многие люди, принимая Христа, они остаются душевными и говорят, что так надо. Я верующий, я так знаю, я лучше знаю. Сколько мы слышали этих фраз, что когда говорили за нашей спиной, что я, пастор, неплохо сегодня проповедовал, но я вот там не согласен. И проявление душевности. А кто-то думает, вау, какой он духовный. Я приводил пример, как одна женщина, молилась, не то чтобы она была плохая, она очень любила Иисуса Христа, да, но иногда в ее молитве звучали такие фразы: Господи, благослови каждый листочек каждого дерева, благослови каждую гусеничку. То есть такая душевная молитва. А я не говорю, что это ненужная молитва, конечно. Но другие люди, слушая это, иногда говорили: вау, какая она духовная. И мы смотрим и думаем, где здесь духовность? Где здесь духовность? И как мы носили образ перстного, сначала были все такие, да? То по мере возрастания, Писание говорит, будем носить и образ небесного. То есть мы с вами, верующие люди, У нас нету выбора. У нас нету выбора. Если ты еще думаешь, что ты можешь выбирать, то тебе не место в Церкви Христовой. Потому что ум Христов, он не может быть изменен в ум человеческий. Если в Церкви преобладает и действует ум Христов, то если ты человек душевный, тебе не место в этой Церкви. Тебе надо найти Церковь, где люди душевные, где люди благословляют листочки, где люди говорят, что ну это не страшный грех. Сейчас все так делают. Это душевные. Душевные молитвы, душевные учения. Таких учений очень много. Таких мнений в церквях очень много. Но мы должны поступать правильно и мыслить правильно. Знаете, я, может, месяц назад позвонил один человек с другой церкви. Мы когда-то ездили на праздники хвалы, мы организовывали эти праздники, ездили. И одна из наших таких, так сказать, наших братских церквей, близких церквей, в одно время, когда мы ездили, один человек покаялся там. Он пришел первый раз на служение, он поговорил с нами. Мы ему рассказали о Христе, рассказали ему, и он сказал: «Я хочу». И он покаялся на этом служении, он остался в той церкви. Прошло уже несколько лет, может, 5 прошло, может, 6, примерно. И он недавно мне позвонил, может, пару месяцев назад, и говорит: «Что мне делать? У меня неполадки в отношениях и с пастором, с лидерами. Я знаю, что так, я вот читаю Библию, а они проповедуют не то, они проповедуют это». Он, это не просто он мне позвонил, он иногда мне звонил на протяжении, потому что он благодарен нам, что мы его привели к Богу, к Иисусу Христу, объяснили, открыли, его это коснулось. И вот он мне звонит, говорит: «Что мне делать, у меня неполадки с пастором, все это». Говорит: «Я хочу уйти из церкви». И я говорю ему: «Ты знаешь, тебе надо поступить правильно. Из церкви тоже можно уйти, но надо уйти правильно. Ты куда-то переезжаешь в другой город? Нет. Ты начал читать другую Библию, где совсем по-другому все написано? Нет». Я говорю: «Какая причина? Я не согласен». Я говорю: «Так ты поговори с пастырем, пусть пастырь изменится, пусть твои лидеры изменятся, чтобы с тобой все были согласны, и уходить не надо будет». Я говорю: «Где правильно поступить? Поговорить с пастырем, чтобы они изменились, или, может, что-то надо сделать по-другому? Но уйти из церкви – это предательство. Ты столько лет ходишь в эту церковь, ты уже служителем был. Ты предаешь церковь, ты предаешь пастыря. Они там 5 или сколько лет прошло, они в тебя вкладывали. Вкладывали веру, молитвы свои в тебя вкладывали. Время посвящали, чтобы ты возрастал, чтобы ты... Они стояли против сил злобы поднебесной, чтобы ты был в здравии в этой церкви. И теперь ты хочешь... предать их, и там, где ты 5 лет кушал и пил, ты хочешь туда нагадить? Правильно это? Нет». Я говорю: «А какой выход тогда правильно?» Говорит: «Я, кажется, начинаю понимать. Мне надо примириться и измениться». Я говорю: «Давай созвонимся попозже, ты подумай, поразмышляй». И пару недель назад он мне позвонил с благодарением. Говорит: «Я понял, что в центре Иисус, а я в подчинении у пастыря. И я изменил свои взгляды. И я пришел к пастору, я примирился с ним. Я примирился со всеми братьями и сестрами. Я полностью изменил себя, и я почувствовал прикосновение Божье. Потому что я все время ходил, и все, что я приносил в церковь, я только приносил. Он неправильно, он там, а они то, а это. Я был одержим этим духом. И вот таким, знаете, это не единственный случай. Я не говорю, что я хороший там пастор или хорошо посоветовал. Так советует нормальный, любой нормальный пастор, он посоветует правильно. Главное принять. Принять правильно. Я ему объяснил, если ты уходишь из этой церкви неправильно, ты наплевал на всех, тебе надо разорвать со всеми отношения. Потому что по библейскому закону на тебя должна быть объявлена анафема за такое предательство. И он понял, что где причина? Где кроется причина? Много недовольных ходили в нашу церковь. Многие недовольные ходили и роптали. И потом ушли, и всегда виноват пастырь, церковь. Это по-другому не бывает. Я всегда говорю, что никто из церкви никогда не ушел, не сказав, что я плохой, я был неверен десятине, я не хотел себя менять, я был твердолобый. Никто так не говорит, когда уходит из церкви. Всегда плохой пастырь, всегда плохой. И каждый остававшийся в церкви, сообщаясь с такими людьми, он оскверняет свой дух. Он становится слабым духовным человеком, потому что его душа тянется к проблемам тем. Душа, но не дух. А Писание говорит, что мы оскверняем тело Христово, когда приходим оскверненными и сообщаемся с осквернителями. И мы приходим с этим духом в церковь, и что мы в этой церкви начинаем? Ну, не в этой, у нас все нормально. Я не говорю за нашу церковь. И человек приходит в церковь, и что он начинает говорить? Да мне сказали, да вот нет, а вот я читал, а вот там же написано, а вот полная душевность. Полная душевность. А я слушал ту проповедь, а я слушал эту проповедь, а я там читал, а я это читал. То есть мы подстраиваем под себя то, что мы слушаем, и это вот. Мы все стараемся под себя подстроить, где я, там и центр. Вместо того, чтобы подстроить себя под дух, вместо того, чтобы посмотреть духовно на каждую ситуацию и носить образ не перстного, не душевного человека, а носить образ духовного. Павел, он использует вот это учение для того, чтобы мы увидели разницу между нашим телом, которое душевно, и прославленным телом, которое духовно. И он этому наставляет церковь, наставляет каждого в церкви, не только лидеров. Он не только пишет послание к Тимофею, как к пастырю, он это пишет всей церкви, в первую очередь для пастыря, и потом для всей церкви. Душевным является тело, в котором дух для того, чтобы сделать что-нибудь. Тело нуждается в помощи души, а духовное тело – это такое тело, в котором дух будет управлять телом непосредственно, без души. Дух управляет телом. Посвятите тела ваши, написано в Писании, на разумное служение Богу, не на помазанное служение, не на еще какое-то, на разумное, то есть правильное. Правильные мысли, правильные поступки. Это должна быть гармония. Смотрите, что говорит пророк Иезекииля. Там речь идет о херувимах. В первой главе пророка Иезекииля, ну, когда он описывает это видение, когда он описывает всю эту ситуацию, он в некоторых местах говорит, это были животные там, с разными там, какими-то... Но это были херувимы, да, может, это были какие-то архерувимы непонятные. Ну, вот в книге Откровения мы тоже видим, что и глаза, там, и рог, и, в общем, ну, это не фильм ужасов, да, чтобы вы понимали. И он описывает, но суть не в этом. В книге Иезекииля, в первой главе, описывая вот эти существа, духовные существа, которые были на самом деле херувимы, или в 11 и 12 главе он говорит, и лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. То есть, ну, различные какие-то внешние были, непонятные для нашего человеческого глаза существа, да, ну, животные там. Но не в этом суть, а суть в том, 12 стих, «И шли они, каждое в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли». То есть вы понимаете, что это были за духовные существа? Неважно, какой они были внешности, суть, куда дух вел, туда они и шли. Там идет речь и о колесах, это отдельная проповедь, там пророческая, очень сильная пророческая проповедь. И в этой же главе, дальше 20 стих, он повторяет, и написано в 20 стихе, «Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Ну, я еще раз говорю, не обращаем внимания сейчас на все остальные моменты. Суть, что те, кто служит Богу, те, кто рожден от Бога, те, кто уже перестал быть перстным, кто перестал быть плотским, кто потерял разум душевный, а приобрел разум Христов, ум Христов, тот идет и следует за Духом, не за своими убеждениями. И по-видимому, что это и есть то тело, ну, такого образа тела, которое верующие получат после воскресения. Я не говорю, что у нас будет 6 крыльев, там 8 глаз. Я говорю именно такое тело, которое будет полностью подчинено Духу. И нашему духу не нужно будет тогда уже побуждать нашу душу, чтобы она, в свою очередь, сказала телу, что нужно делать. Не будет уже такого. Потому что наши тела, которые будут, не знаю какими, но они будут, какие-то новые тела Бог даст нам. Ну, размышляя над нашими телами, какие они будут, мы можем увидеть по образу Христа, какое было Его тело, когда Он воскрес. Он мог и вознестись на небо, на облаке. Да? Он мог пройти сквозь стену, и при этом можно было потрогать его раны. При этом он кушал, как человек. Это сверх, это Божье. И мы будем такими телами. Поэтому наше тело, оно будет непосредственно реагировать на решение нашего духа. И если, находясь сейчас на этой земле, еще не вознесенными, как церковь, мы не научимся подчинять себя духу, то мы в нашей жизни будем поступать и думать всегда неправильно. Наша правильность, она будет только правильность в наших собственных глазах. Ну, может быть, в глазах твоего соседа. Но не в глазах Бога. Поэтому мы станем подобными вот этим херувимам и будем идти туда, куда хочет вести наш дух. То есть полная свобода. Вот это свобода. Вот это свобода. Когда ты идешь не туда, куда говорит тебе твой мозг, а когда ты идешь туда, куда ведет тебя Божий дух. Это свобода. И мы находим в посланиях и в Новом Завете очень много таких моментов, где Бог конкретно показывает вот это противостояние и открывает вот эти противостояния душевного и духовного. Как мы уже читали в первом послании к Коринфянам 2, 2 глава, 14-15 стих, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего». То есть он всегда душевный человек. Здесь речь не идет о неверующих людях. о тех, кто в мире. Здесь именно речь идет о верующих людях. Это послание в церковь, тем, кто познал Иисуса Христа, тем, кто познал воскресение Христа, и тем, кто слушает проповедь. Это собрание Божье, это церковь Христова. И там есть такие, ну что сделаешь, но Бог учит, Бог меняет. Сначала все мы были душевны. Ничего страшного, если кто-то даже из нас, даже если в этой церкви есть кто-то душевный, это не страшно. Вперед. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Поэтому вот это в понимании вот этих духовных вещей, душа, она всегда должна быть зависима от Духа. Она не в гармонии с Духом. И очень часто она не в гармонии с Духом, наша душа. Очень часто мы думаем неправильно. Я повторяю это, я уже сегодня это повторял и еще раз повторю. Очень часто наша душа, она пытается нам преподнести в нашу голову, в наше знание Слово Божье и вставить его там, где тебе это выгодно. Поэтому очень важно, что если мы истину Божью в правильном соотношении начинаем использовать, тогда душа, она должна быть подчинена Духу, а Дух, он должен находиться в союзе с Богом. И тогда церковь, которую, ну, каждый из нас, ну, может быть, не все, да, ну, большинство из нас говорят, это моя церковь. Ну, к примеру, возьмем нашу церковь. Это моя церковь. Ну, философски мы понимаем, что это не твоя, это даже не моя, это церковь Христа. Мы понимаем, ну, по-человечески, это моя церковь, я здесь питаюсь, я сюда хожу, я здесь люблю всех, я здесь... Это мои ближние. И здесь мы находим вот этот союз с Богом, потому что мы приходим для того, чтобы изменить себя. Кто приходит сегодня сюда в церковь, чтобы изменить меня, пастыря? Вы идете сегодня в церковь, кто-то, у вас были такие мысли, вот я сейчас пойду в церковь, расскажу пастырю место Писания, чтобы он изменился. Понимаете? Ну, я вам скажу, есть такие. Ну, не у нас в церкви, еще раз говорю. А иногда есть такие, как я приводил пример. Поэтому, когда Дух находится в союзе с Богом, тогда у нас есть правильное отношение. Тогда мы носим образ небесного. И тогда мы начинаем в нашей жизни думать и поступать правильно. В своем послании апостол Иуда говорит о некоторой категории людей. Я еще раз говорю, он говорит это не о людях, которые в мире, которые не знают Бога. Я говорю это о Церкви Божьей, о людях, которые находятся внутри Церкви. Во второй главе. Откройте вторую главу послания Иуды. Одна? Вот елки. Молодцы. Да, там всего одна глава. И он определяет некоторые категории людей. Он говорит, есть, это в церкви есть, работники, есть ничем недовольные, поступающие по своим похотям. То есть это вот именно это душевные люди. Это, если мы откроем 16 стиха, послание Иуды с 16 стиха, написано: «Это работники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям». Что значит «свои похоти»? Это не просто твои похоти, желания твои. Он тут же объясняет, это нечестиво и беззаконно. Нечестиво и беззаконно. То есть нечестивость и беззаконно, здесь говорится об отношении, о правильном законе с Богом. То есть вот именно духовном законе. Именно вот этих отношений, не отношений закона, как буквы закона, а закон любви. Закон любви, закон, ну, в первую очередь любви, но и в этом, в этой, в законе любви есть правильно поступать и думать правильно. И он дальше объясняет: уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Ну, это пастырь неправильно проповедует, я святой. Это церковь неправильная. Я святой. Это корысть. Корысть – это когда ты все хочешь в свою пользу, что ты хороший, а все вокруг тебя плохие. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. То есть он это говорит не только о себе, что это не только мнение апостола Иуды. Он говорит, что это мнение всех учеников Христа. Петра, Иоанна, Андрея, Фомы, всех. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Люди ходят в церковь. Некоторые ходили, даже в нашу церковь. 10 лет ходить, или сколько там, 5 лет, 10, 15 лет ходить в одну и ту же церковь, иметь служение. И извините, если ты пьешь с колодца, и пришел твой сосед, и в этот колодец, извините за выражение, нагадил, и ты пошел и сказал: я люблю тебя, брат. Ну, хорошо, если ты не возьмешь топор. Да, ну... Не надо, да? Ну, по-христиански мы не берем оружие. Но мы не говорим ему: я люблю тебя, брат. Мы говорим: Господи, вразуми его. Вот в этом твоя любовь к ближнему. Не в твоем общении с ним и в твоем пристилании перед этими предателями иудами. Поэтому Иисус смело уходил и говорил своим ученикам, которые были приближены: а что вы за них переживаете? Не хотите ли и вы пойти за ними? Или у вас ум Христов? Петр говорит: а куда нам идти? У тебя, Господь, глаголы вечной жизни. Куда нам идти? Они предали. До свидания. Благослови их, Господи, и вразуми их, Господь, но мы за ними не пойдем. Потому что если я пойду за ними, я приму это осквернение, я приму эту душевность, потому что они мне поплачут и скажут: что он такое говорит? Вы слышали, что Христос говорит? Это невозможно слушать. И ты становишься таким душевным. Вау, они же все понимают. И ты приходишь к Христу и понимаешь тоже, что это же Христос. Ему я не могу сказать, но я скажу кому-то. А вот сам Господь же там говорил на горной проповеди вот это. А сейчас он поступает по-другому. Он говорил: люби врагов ваших, а вот за этими он не пошел, за нашими, которые ушли. Какой-то Христос наш не такой. Да? Это наши церкви, современные церкви так ведут себя. А Петр говорит: нет, куда мне идти, Господи? У Тебя глаголы вечной жизни. Иисус говорит: вот на Тебе, Петр, я построю церковь мою. Помните с прошлого прошлой проповеди. На ком на тебе? На верности. На верности. Не на вере, не на любви, а на верности, из которой исходит вера и любовь. Верность твоей церкви, верность твоему пастырю. 5 лет я хожу туда уже, и вот я с ним уже не согласен, что-то он не то проповедует. Я знаю этого пастыря, мы с ним дружим. Он как любил Христа, так и любит. Как проповедовал истину в открытом виде, так и проповедует. А вот когда что-то не так, так это надо не в пастыре поискать, не в церкви. А церковь надо строить верностью, а не разрушать своей неверностью и ропотом. Пастор не так проповедует. Подойди к пастору и скажи: вот Слово Божье, а ты проповедуешь обратное. Грех надо не благословлять, а грех надо ненавидеть. Просто надо поступать правильно и думать правильно. Ничего сложного. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры. То есть это свидетельство того, что это люди, церковные люди. Это те, кто ходил в церковь. И он говорит, это люди, которые отделяют себя от единства веры. Душевные, не имеющие духа. Душевные, они находят в Писании. Они слушают разные проповеди. Знаете, когда в книге Откровений Иисус дает наставление о 7 церквях, Он конкретно показывает и не говорит, что, может быть. Он говорит, но если ты, то я тебя. Если ты не изменишься, то будешь извергнут. И эти 7 церквей, это как прообраз сегодняшней Вселенской Церкви. Что может быть церковь? Учение неправильное о финансах, учение неправильное о церкви, неправильное учение о водительстве Святого Духа. А он говорит, что это люди, которые отделяют себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, 20 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Не разбирайтесь, не ищите. Он говорит, просто наседайте себя на святейшей вере, в любви друг к другу. Апостол Павел говорит о таких людях, которых говорит здесь Иуда, в другом послании апостол Павел говорит, не сообщайтесь с такими. Писание говорит нам, что не прикасайтесь к таким. Не прикасайтесь, потому что я встречал в своей жизни многих людей, верующих, которые вот прикасаясь, сообщаясь, они потом приходили и говорили, может быть, а вот давайте, а так вот. Я говорю, нет, не давайте. Определитесь, пожалуйста, вы. А потом будем давайте или не давайте. Определись, кто ты по отношению к церкви, и тогда ты будешь знать, кто ты по отношению ко Христу. Потому что наше знание – это не водительство Духа Святого. Знания, я всегда говорю, нужны, да и аминь. Но не всегда это водительство Святого Духа. И дальше он говорит, 21 стих, «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением». Да, вот. Вот такой мудрый совет апостола. К к одним будьте милостивы, то есть это люди, которые еще, ну, они еще как бы на грани между духовным и плотскими или душевными. Вот к ним надо быть милостивым, надо помочь. Поэтому есть церковь, поэтому есть собрание, поэтому есть домашние группы, есть лидеры, есть братья, сестры, есть пастырь. Есть откуда взять правильный совет. Нелегкий совет, но правильный. Легкий совет, он всегда найдется. Ты не успеешь подумать, как сразу к тебе прибегут легкосоветователи. Легких советов. Так этот брат, который из другой церкви, он позвонил и сказал, я восстановлен. Не просто пастырем, я восстановлен с Богом. Когда я в себе начал искать недостатки, а не в ком-то. Когда я сохранил верность церкви и пастырю, я понял, что вот этот дух животворит. Я понял, что это такое. К одним будьте милостивы со смотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Да? Да, оскверняться даже одеждой, это означает, что не только, это уже свидетельствует о том, что человек оскверненный, и что даже прикасаясь к его одежде, ты уже оскверняешься. Если одежда твоя не убелена кровью Христа, она запачкана ропотом, твоими собственными амбициями, то прикасаясь к такому человеку, ты уже оскверняешься. В твоем сердце будет жить ропот и твои собственные амбиции, которые никогда не приведут тебя к правильным действиям и к правильным мыслям. Поэтому мы должны носить образ небесного и думать, как Он, как Христос. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.